слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Завершились выборы в Координационный совет оппозиции. Сколь успешной была эта политическая кампания? Участницы группы «Пусть Рают» этапированы из Москвы в места лишения свободы. Где и как Надежда Толоконникова и Мария Алехина будут отбывать тюремное наказание? Барак Обама и Митт Ромни готовятся к третьему туру телевизионных дебатов. Кто окажется убедительнее в дискуссии о внешней политике Соединенных Штатов? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 22 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. 20 часов по московскому времени в понедельник завершились выборы в Координационный совет российской оппозиции. На 45 мест претендуют более 200 кандидатов, среди них Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Борис Немцов, Гарри Каспаров, Ксения Собчак и другие общественные деятели. Итоги голосования станут известны в 21 час по московскому времени, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Для того, чтобы отдать свой голос за одного из 209 претендентов на 45 мест в Совете, избирателям необходимо было пройти процедуру верификации, подтвердив личность с помощью паспорта и мобильного телефона. На сайте Центрального выборного комитета зарегистрировано более 170 тысяч человек, около 100 тысяч из них прошли верификацию и более 70 тысяч проголосовали. Избиратели могли выбрать до 30 кандидатов из общегражданского бюллетеня и до 5 в либеральном, левом и националистическом, либо оставить любой из трех бюллетеней незаполненным, что засчитывалось как голос против всех в этом списке. 20 октября доступ на интернет-площадке для голосования был нарушен DDoS-атакой. Утром следующего дня работа сайтов была восстановлена, и было принято решение продлить срок голосования до 8 часов вечера понедельника, рассказывает председатель ЦВК Леонид Волков.
Наши темы были недоступны, то мы решили, что на эти сутки мы голосование продлим. Мы голосовали, и примет участие около 80-90 тысяч избирателей.
Пройти верификацию и проголосовать можно было и офлайн. 20 и 21 октября в России и за рубежом работало более 50 региональных выборных комиссий. О работе выборной комиссии в Вашингтоне рассказывает гражданский активист Олег Козловский.
Для меня важен, наверное, скорее здесь принципиальный, даже в каком-то смысле символический момент, что российские граждане, находящиеся за рубежом, не теряют контакты со своей страной, а продолжают, насколько возможно, участвовать в улучшении жизни в России. Ну и важно, что сами многие русские, которые живут сейчас в Вашингтоне, принимали участие в организации этого избирательного участка. Другой вопрос, сколько людей посчитало себя, в том числе и вправе участвовать в этих выборах, потому что некоторые говорили, что они долго сомневались, могут ли они морально, не живя в России, участвовать в таком голосовании. Но я думаю, что людей, которые более-менее активно следили за ситуацией, было порядка сотни.
На Трубной площади в Москве в субботу и воскресенье прошли акции в поддержку выборов в Координационный совет. На площади были установлены белые тенты, где можно было пройти верификацию. На акции проходил сбор средств в поддержку политических заключенных. Им занимались несколько активистов. Параллельно собирались подписи под протестом по поводу показа фильма «Анатомия протеста» и против политических репрессий. О поддержке на Трубной площади политзаключенных рассказывает член ЦВК Денис Юдин.
Этот вопрос является вторым по значимости после самих выборов. У нас же заявлен митинг, поэтому мы можем выступать. Большая часть выступлений была как раз посвящена тому, что продолжаются репрессии. А как вы знаете, мирный протест, который прошел за последний почти год в России, в первую очередь были требования, что освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии. Но тем не менее мы знаем, что даже за последние дни, предшествующие голосованию, власть, она продолжила политические репрессии. Несколько человек арестованы, а некоторые вынуждены были скрываться. На некоторых и даже из кандидатов было совершено нападение.
С выборами в Координационный совет было связано несколько скандалов. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев снял свою кандидатуру за несколько дней до выборов. Кроме того, в качестве избирателей зарегистрировались более 30 тысяч сторонников основателя финансовых пирамид МММ Сергея Мавроди. Он предложил им голосовать за конкретный список кандидатов, не имеющих, по мнению Мавроди, шанса пройти в Координационный совет. Кампанию против участия в выборах вкладчиков МММ комментирует гражданский активист Николай Белев. Беляев.
Я абсолютно не понимаю, почему СВК и господин Волхов взяли на себя право ограничивать других людей в правах быть избранными и в правах голосовать. То есть, как сейчас известно, Волков пытается уже и тех людей, которые собрались голосовать, и которые как-то связаны с МММ, и являются такими же гражданами. Возможно, они также настроены оппозиционно и имеют такое же абсолютно право, как и все остальные, принимать участие в выборах.
Своим видением ситуации поделился Леонид Волков.
Рынки МММ не являются политической силой, не являются сектой, и никакой политической борьбы с ними вести не собираются. У нас с вами выборы в координационный совет оппозиции. Но выборы должны проходить по правилам. Выборы прошли по тем правилам, которые были исходно объявлены. В положении о выборах крупными буквами написано, что в выборах принимают участие граждане, которые разделяют ценности протестного движения. У нас не общегражданские выборы, у нас выборы координационного совета российской оппозиции.
Итоги выборов будут подведены в 21 час по московскому времени в понедельник в эфире телеканала «Дождь». Задача нового органа, как указано на сайте Центрального выборного комитета, заключается в том, чтобы наилучшим образом представлять интересы российского протестного движения, организуя акции протеста, участвуя в возможном диалоге с властью и разрабатывая альтернативные законопроекты. Антон Бенедиктов, Радио «Свобода», Москва.
Один из кандидатов в Координационный совет оппозиции, член политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина, организатор и заявитель крупных уличных акций оппозиции последнего времени, по профессии социальный работник. Можно ли считать политическую кампанию по созданию Координационного совета успешной?
В целом, скорее, все это оцениваю как успешный проект. И очень важно, что в него включились люди. Мне даже вот интереснее он со стороны точки зрения избирателей, что люди как бы не поленились, потому что люди захотели участвовать в этих выборах. Недостаток, конечно, в том, что у нас нет ресурсов, как можно шире про это информировать людей в стране. Это как бы вот, ну, такая действительно серьезная проблема. Были сложности, конечно же, ну, была ДОС-атака в первый день. Это очень осложняло работу. Но, в принципе, в общем, все равно скорее оцениваю позитивно. Вот.
Что теперь оппозиция получает того, чего не было раньше, после этих выборов?
Хотя я являюсь самым кандидатом, да? Я смотрю на это с точки зрения избирателя. Это ж люди брали на себя ответственность. Вот я как избиратель брала на себя ответственность и голосовала, думая о том, какую работу, какие направления работы смогут представлять кандидаты, которые пройдут в Координационный совет. Это покажет наш вот выбор, да, выбор людей, которые стоят, ну, так вот, такое слово назвать, там, в позиции. И мы знаем, что эти выборы как бы не сфальсифицированы, и мы будем работать с тем Координационным советом, который мы сами избрали.
Вас не смущает, что кое-кто из гражданских активистов, или многие даже из гражданских активистов, отказались участвовать в этих выборах? Кто-то снимал свои кандидатуры, какие-то политические силы вообще негативно отнеслись к этой самой идее. Таким образом, Координационный совет будет представлять в любом случае только часть оппозиции.
Меня это скорее огорчает, чем смущает. Но я не видела еще ни одного мероприятия, ни одного какого-то проекта, который бы не сопровождался подобными ситуациями. При организации, например, любого там митинга всегда оказываются люди, которые не хотят в нем участвовать, которые считают, что это, там, не знаю, слив протеста и так далее. Критиков всегда будет много. Но это тоже нормальный процесс. У людей есть свобода выбирать, и они выбрали это их право.
Формат кампании и количество участников представляется вам достаточно репрезентативным? Я слышал ни от одного и ни от двух даже либеральных политологов мнение о том, что в том случае, если проголосуют меньше хотя бы 100 тысяч человек, очевидно, что проголосовало меньше, то, в общем, весь проект можно считать неуспехом.
Нет, я к этому так отношусь, потому что попытки рождения нашего гражданского общества еще меньше года. Странно было бы ожидать вот сходу таких вот каких-то огромных, ну, результатов. Это же все-таки выборы в Координационный совет оппозиции, да, а не выборы государственного масштаба. Поэтому сколько людей посчитали себя, как говорится, причастными, столько голосуют.
Зачем лично вы решили принять участие в выборах и стать вот кандидатом или членом даже этого Координационного совета? Что это вам дает?
Благ точно никаких не дает. Получилось так, что я была заявителем всех крупных митингов, проходящих в Москве. Соответственно, принимала участие в их организации, да, непосредственно, и в больших количествах. И у меня заработался опыт, который я считаю, что может пригодиться в Координационном совете и дальше.
Чем бы вы там занимались, если бы стали его членом?
Психической оргработой.
Вы представляете уже формат работы этого органа? Или об этом пока еще не говорилось, и это, собственно, будут решать те люди, которые попадут в его состав?
Это, естественно, будут решать те люди, которые попадут в Координационный совет, но чего бы мне хотелось, чтобы работа была более структурирована, разбиты на какие-то комитеты, на ответственность за всякие направления, чтобы была обязательно обратная связь с людьми, связь с регионами. Но очень там очень много того, чего нужно делать, и хотелось бы, чтобы все это делалось.
Недоброжелатели этого проекта говорят, что вообще все это для поддержки Алексея Навального устроено. Ему нужна структура, на которую бы он опирался в своей дальнейшей политической деятельности. Как вы относитесь к такого рода заявлениям?
Спокойно. Понятно, что Алексей Навальный имеет достаточно большую поддержку и вполне возможно, он будет по голосованию лидером. Он как бы участвовал в таком условном оргкомитете, который был всю эту зиму. Но не знаю, как бы я не вижу в этом какой-то очень уж серьезной проблемы. Вряд ли это будет Координационный совет имени Алексея Навального. Ну, понимаете, проблемы с людьми есть всегда. И в Координационном совете говорить о том, что у нас там есть светлые левых взглядов, либеральных взглядов, националистических взглядов. Люди, которые вообще там считают, что политика – это зло, да. Ну вот, люди абсолютно разные. И тоже одна из таких задач, что умение работать вместе. С этого учиться, этому придется учиться дальше. И в этой ситуации не очень важно, кто там займет первое место.
Состав совета будет довольно разношерстным. Не разорвет это, по вашему ощущению, этот орган?
Вы знаете, если это случится, это будет очень грустно. И я думаю, что как раз-таки люди, которые пройдут в Координационный совет, вот, возвращаясь к моей прошлой фразе, должны положить много сил и постоянно про это помнить, о том, что мы должны находить, как говорится, все время общее решение. Понятно, что тем, кто пройдет в Координационный совет, нельзя обсуждать, например, такую совсем такую глобальную экономическую программу. Мы на этом не сойдемся. Но вырабатывать другие решения вместе, я думаю, Координационный совет сможет.
Вы думаете, это будет по большей части организационная работа? То есть речь будет идти о том, как организовать новую большую там акцию протеста, или речь идет о каких-то концептуальных вещах?
Я считаю, что там должны разрабатываться разные вопросы. Но самое главное все время помнить о том, что наше дело собирать, а не разбрасывать сейчас.
Говорил один из кандидатов в Координационный совет оппозиции, член политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина. Об итогах выборов в Координационный совет оппозиции расскажу в полночь в итоговом выпуске программы «Время свободы».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кто ответит перед обществом за трагедию на Дубровке? Об этом говорим с активистом общественной организации «Нордост» Дмитрием Миловидовым. Слушайте «Радио Свобода».
Подводим итоги понедельника, 22 октября. Следственный комитет России начал проверку в связи с заявлениями арестованного оппозиционера Леонида Развожаева о том, что его били и пытали. Ранее представитель Следственного комитета России сообщил, что Развожаев накануне добровольно написал явку с повинной, в которой рассказал о подготовке массовых беспорядков в России. По этому же делу проходит арестованный Константин Лебедев и лидер Левого фронта Сергей Удальцов. В отношении Удальцова действует подписка о невыезде. Оппозиционеров якобы финансировал грузинский политик Гиви Таргамадзе. Этот факт отрицает и сам Таргамадзе, и представитель Левого фронта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, Леонид Развожаев сам явился с повинной и рассказал об участии активистов Левого фронта в организации массовых беспорядков 6 мая на Болотной площади в Москве.
Леонид Развожаев был объявлен в федеральный розыск еще 18 октября. 21 октября он уже сам обратился в Главное следственное управление Следственного комитета России, чтобы написать явку с повинной. В ней Развожаев подробно сообщил о том, как вместе с Сергеем Удальцовым, Константином Лебедевым и другими лицами готовили организацию массовых беспорядков на территории Российской Федерации. Также в этом документе он сообщил о причастности указанных лиц к массовым беспорядкам, произошедшим 6 мая на Болотной площади в Москве. Он же указал, что финансирование осуществлялось Гиви Таргамадзе. Все изложенное в явке с повинной, а также другие доводы будут тщательно проверены следственным путем.
В ближайшее время Леониду Развожаеву будет предъявлено обвинение по статье «Приготовление к организации массовых беспорядков». Гиви Таргамадзе, которого упомянул в своем заявлении Владимир Маркин, занимал должность председателя парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности. Информация о том, что российские оппозиционеры якобы вели переговоры с Таргамадзе, была изложена в фильме «Анатомия протеста 2», после показа которого по телевидению было заведено уголовное дело в отношении активистов Левого фронта Сергея Удальцова, Константина Лебедева и Леонида Развожаева. По данным газеты «Коммерсант», по тому же делу следователи начали розыск еще одного оппозиционера Константина Косякина. Адвокат Леонида Развожаева Виолетта Волкова считает, что он дал показания под давлением и пытками, поэтому они не могут считаться достоверными. В интервью агентству «Интерфакс» она рассказала, что на видеозаписи ареста Развожаева, распространенной сайтом Life News, у ее подзаписи защитного изможденный вид. В интервью «Радио Свобода» Волкова сообщила, что следователи не поставили ее в известность об аресте Развожаева.
Нам становится все известно вот от той прессы, которая, ну скажем так, действует. Такая, будем называть ее карманная пресса.
По мнению Виолетты Волковой, следователи могут предъявить Развожаеву и другим активистам Левого фронта более серьезные обвинения, чем приготовление к организации массовых беспорядков.
Даже мне следователь сказал, сказал, что это не окончательное обвинение, а предварительное. Поэтому мы говорим пока только о том, что предъявлено на сегодняшний день. А сегодняшний день статья оставляет до 10 лет лишения свободы. Но вы знаете, вот судя по тому, как действует следственные органы, я думаю, что этой статьей не ограничатся они, к сожалению. В данном случае идет какая-то совершенно непонятная стороны, во всяком случае, следственных органов, работа, которая очень далека от закона. Поэтому, естественно, мы с этим будем разбираться, естественно, мы будем поднимать вопрос о том, на каких основаниях была проведена экстрадиция незаконная, на каких основаниях действовали органы, вообще чьи это были органы, спецорганы. Это была российская спецоперация на территории Украины, это ли, или все-таки это была спецоперация украинских органов. Поэтому нам надо вообще-то понимание хоть какое-то, но следствие это понимание давать не хочет.
Ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине, куда Развожаев обратился для регистрации и получения правовой помощи, сообщили, что оппозиционер пропал во время перерыва в процессе консультирования, оставив свои вещи. Версию о том, что оппозиционер мог подвергаться пыткам в российских следственных органах, поддерживает и отпущенный под подписку о невыезде координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Теперь подробнее о том, что могло случиться в Киеве. Соратники Развожаева утверждают, что его похитили в украинской столице российские спецслужбы и тайно вывезли в Москву, где Развожаев и был арестован. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Леонида Развожаева похитили недалеко от офиса Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, куда он подал документы для получения статуса беженца. По словам очевидцев, на Развожаева набросились несколько крепких мужчин и, затолкав его в автомобиль, увезли в неизвестном направлении. Рассказывает координатор Украинского общественного объединения «Боротьба» Сергей Киричук, по приглашению которого российский оппозиционер приехал в Киев.
Это на самом деле чудовищная история, которая показывает, что украинская независимость является просто липой. Российские спецслужбы проводят спецоперации на территории Украины и могут свободно похищать людей в центре Киева, на улице Лаврской. Это показывает полную беспомощность украинских спецслужб и украинских властей, которые не могут обеспечить безопасность людям, которые преследуются по политическим мотивам на территории Украины.
Как утверждает Киричук, активист Левого фронта прибыл в украинскую столицу для получения статуса беженца 16 октября, когда еще не был объявлен в розыск российскими властями.
Леонид Развожаев подал документы в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Эти документы были приняты, и началась формальная процедура предоставления ему статуса политического изгнанника. Он был похищен в тот момент, когда он вышел из офиса ОВКБ. Позже нам стало известно, что он на частном самолете был вывезен на территорию Российской Федерации. И это говорит о том, что российские или украинские спецслужбы осуществляют свою деятельность полностью вне правового поля.
Согласно правилам экстрадиции, решение о доставке в Россию Развожаева должен был принять украинский суд, отмечает правозащитник Дмитрий Гройсман.
Этот факт невозможно расценивать иначе, как то, что имеет все признаки уголовного преступления по украинскому уголовному кодексу. С одной стороны, конечно, спецслужбы иногда прибегают к таким шагам. С другой стороны, все люди, которые находятся на территории Украины, защищены украинским законом, соответственно, должны были быть защищены и украинскими правоохранительными органами. Я думаю, что будет серьезный разговор внутри нашего государства по поводу того, как и почему мы допускаем такие вещи. Я не припомню такого абсолютно грубого эпизода, когда просто нападали на человека и фактически физически его похищали через границу без оформления каких бы то ни было документов.
И украинские правозащитники, и оппозиционеры считают не случайным задержание и доставку в Россию активиста Левого фронта накануне московской встречи президентов Владимира Путина и Виктора Януковича. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Министерство внутренних дел Украины не причастно к задержанию российского оппозиционера Леонида Развожаева, не располагает о нем никакой информации. Об этом сообщила вечером в понедельник пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Эта информация не соотносится с данными Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине, поскольку это учреждение сообщило, что обратилось в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении Развожаева. Радио «Свобода» следит за развитием событий. Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 22 октября. Федеральная служба исполнения наказания оповестит родственников осужденных участниц группы по «Сирают» о том, куда они этапированы для отбывания наказания в течение 10 дней после их прибытия в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отказавшись комментировать сообщение о том, что Мария Алехина отправлена в одну из колоний Пермского края, а Надежда Толоконникова в Мордовию. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Информация о том, что Надежду Толоконникову Марию Алехину на минувших выходных этапировали, появилась в понедельник утром в твиттере группы «Война», что Алехина отправлена в колонию в Пермском крае, а Толоконникова в Мордовии. Адвокатам спор не удалось выяснить, куда именно направлены их подзащитные. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из защитников, участниц группы «Пусси Райт» Марк Фейгин.
Следственный заряд номер 6 непосредственно Николаю Полну, моему коллеге, адвокату Марии Алехиной, заявили, что они действительно этапировались в прошедшие выходные. Их уже нет в следственном изоляторе. В какие, собственно, они направлены колонии, так и не удалось выяснить. Руководитель СИЗО номер 6 Кириллова, Татьяна Владимировна, отказалась встречаться с Николаем Полозовым. Не все вещи им были переданы для колонии, сейчас наступает зимний период. Не все у них из необходимого по сезону, тем более, если информация подтвердится, что Мария Алехина отправлена в Пермский край, то согласитесь, туда ни на машине, ни пешком, как говорится, не доберешься. Для этого надо лететь на самолете. Уже достаточно отдаленная территория женской колонии, в две Пермского края. И для нас, чем раньше мы бы узнали эту информацию, а в соответствии с законодательством ее могут сообщить уже после прибытия их по месту отбывания одному из родственников, мы бы, конечно, могли бы как можно быстрее проблемы эти бытового свойства решить.
В твиттере обсуждают, что для Марии Алехиной выбрана одна из самых дальних колоний в Пермском крае, а для Надежды Толоконниковой одна из двух колоний, известных своими жесткими нравами. Речь идет о 13-й и 14-й исправительных колониях в Мордовии. В одной из них отбывала наказание Светлана Бахмина, а в другой, недавно вышедшая на свободу, Зара Муртазалиева, осужденная за попытку взрыва в Москве. Обозреватель New Times Зоя Светова неоднократно посещала в мордовской колонии Зару Муртазалиеву и знает, в каких условиях там содержатся заключенные.
В Мордовии там очень плохой климат, там много комаров, зимой там очень холодно, летом там ужасно жарко. В колонии воду включают только горячую, только два раза в день, утром и вечером, по часу. Заключенные работают, они шьют камуфляж для сотрудников пенитенциарной системы или для военных. У них норма 250 курток в день, это бригада должна сшить. В ИК-13 400 человек было, но среди них очень много женщин, которые осуждены за хранение наркотиков, за продажу наркотиков, за убийство, за кражи. Есть там и экономические заключенные. Они ходят строем на обед, на ужин, на завтрак, но, слава богу, теперь они не должны петь песни, как это было раньше. Зара Муртазалиева рассказывала о том, что там очень жесткие нравы по отношению к заключенным женщинам, и что их часто сотрудники бьют, если нарушают какие-то, как им кажется, сотрудникам нарушают правила режима содержания. Все женщины, которые вышли из колонии, с которыми я говорила, говорят о том, что в женских колониях нет таких правил, как мужских, там нет вот этой жесткой иерархии, да, когда есть авторитет, который, в общем-то, управляет жизнью в зоне. И, кроме того, там есть правила жизни, что, например, заключенный там один на другого не может ничего украсть, да, если он это сделает, то он будет всеми презираем. В женских колониях таких строгих правил нет, и там, в общем-то, нету женщин авторитетов. Там эта жизнь без правил, она гораздо более жестокая и непредсказуемая. И там в этом смысле вот все время какие-то ссоры у них возникают, драки. Вот, кроме того, за политическими заключенными, как эти девочки из группы «Пусси Райт», конечно, за ними будет установлена постоянная слежка со стороны осужденных женщин. О всех их шагах, о каждом слове будет донесено администрации. Кроме того, там постоянное видеонаблюдение в колонии. За малейшие провинности их могут посадить в ШИЗО. Как правило, 10 суток, но потом у тебя будут взыскания, и ты не получишь УДО. УДО в женских колониях, так же, как и в мужских, очень трудно получить.
10 октября Мосгорсуд освободил из-под стражи одну из трех участниц группы «Пусси Райт» Екатерину Самуцевич. Двум другим, Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой, приговор хамовнического суда 2 года колонии общего режима оставлен в силе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Еще одно сообщение сегодняшнего дня, связанное с группой «Пусси Райот». Она стала обладательницей премии «Соратник», которая ежегодно вручается в области современного искусства. За Екатерину Самуцевича, Марию Алехину и Надежду Толоконникову проголосовали 19 человек из жюри, состоящего только из художников. Согласно правилам премии, кандидатов на премию также выдвигают сами художники. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 22 октября. И вот главные темы второй половины этого часа. Барак Обама и Митт Ромни готовятся к третьему туру телевизионных дебатов. За политическими переменами в Грузии последовали перемены в области средств массовой информации. В одной из петербургских психиатрических клиник началось издание специальной газеты. Программу продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Завершились выборы в Координационный совет российской оппозиции. Компания «Роснефть» подписала соглашение с концерном BP о принципах выкупа 50% доли, принадлежащей ему в российской компании ТНК BP. Федеральная служба исполнения наказания оповестит родственников осужденных участниц группы «Пусть рают» о том, куда они этапированы для отбытия наказания в течение 10 дней после их прибытия в колонии. Украина рассчитывает договориться с Россией о справедливой цене на газ. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович по завершении переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Ново-Огарёво. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов проводит акцию у здания Следственного комитета с требованием освободить своих сторонников Леонида Развожаева и Константина Лебедева. Людмила Нарусова отозвана из Совета Федерации. Постановлением губернатора Брянской области Николая Динина новым представителем от администрации области Верхней Палате Российского парламента назначен представитель ЛДПР Михаил Марченко. Министр обороны Грузии Дмитрий Шашкин покинул страну, заявив, что его ценности категорически не совпадают. Это цитата со взглядами представителей победившей на недавних парламентских выборах коалиции «Грузинская мечта». Международный союз велосипедистов подтвердил принятое ранее в США решение о санкциях в отношении знаменитого в прошлом велогонщика Лэнса Армстронга, увлеченного в употреблении допинга. В Южной Корее полиция не позволила сегодня активистам переправить пропагандистские листовки через границу с КНДР. В Государственной Думе прошли слушания по вопросам соблюдения прав человека в США. В заседании участвовали представители руководства Министерства иностранных дел России. В Приштине полиция разогнала несогласованную с властями демонстрацию албанских националистов. Демонстранты протестовали против недавней встречи премьер-министра Косово Хашима Тачи с премьером Сербии Ивицей Дачичем в Брюсселе. На севере Ливана, в городе Триполи, в результате столкновений между суннитами и шиитами погибли 3 человека.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 22 октября. Поздно ночью, фактически под утро по московскому времени, в штате Флорида состоится третий тур телевизионных дебатов между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и действующий глава американского государства Миттом Ромни. Темой состязания будет внешняя политика Соединенных Штатов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов.
Как полагают наблюдатели, дебаты во Флориде не окажут столь же сильного влияния на настроение избирателей, как первые 2 поединка Обамы и Ромни. Отчасти это просто эффект политического календаря. В стране осталось совсем немного тех, кто еще не определился со своим выбором. Различия во взглядах кандидатов на внешнюю политику куда менее драматичны, чем на политику внутреннюю. И вообще, демократы долгое время пребывали в убежденности, что внешняя политика – это козырь Обамы. Штаб Ромни это признавал и совсем не жаждал бороться с президентом на его поле. В последние недели этот расклад спутали трагические события в Ливии. Полемика, вспыхнувшая между соперниками о том, несет ли администрация ответственность за случившееся, обострила также другие, наличествующие между ними противоречия в области внешней политики. Тем не менее, противоречия эти не антагонистичны. И стороны прекрасно осознают, что избиратели не отводят им решающего значения. О том, что ждут республиканцы от своего кандидата, рассказывает аналитик Института American Enterprise Даниэла Плетка. У Митта Ромни будет шанс четко обозначить расхождение с президентом в подходе к внешней политике. Это касается и общих вопросов о роли Америки как мирового лидера, обеспечивающего стабильность существующего международного порядка, и вопросов вполне конкретных, относящихся к терроризму, к Ирану, Афганистану, Ираку, арабской весне. Ромни обязан нивелировать попытки Обамы квалифицировать его как продолжателя интервентской внешней политики Буша-младшего. Его задача – убедить соотечественников и граждан союзных стран в том, что он прекрасно понимает, насколько Америка устала воевать, и насколько сильно проблемы бюджетного дефицита мешают ускорению военного строительства. Слово обозревателю еженедельника National Journal Джеймсу О'Салливану. Я думаю, помощники Обамы исходят из того, что если ему удастся без больших потерь пройти тему Бенгази, он будет в полном порядке. Послужной список их кандидата должен нравиться демократам. Ни одного теракта на американской земле за последние 4 года. Бен Ладен ликвидирован. К великой радости американцев, их армия ушла из Ирака и уходит из Афганистана. Мировое сообщество едино в стремлении не допустить создания Ираном ядерного оружия. И в заключение я попросил видного политолога Эдварда Лютвака взглянуть на предстоящие дебаты глазами ученого-международника. Контраст между тем, что конъюнктурно, и тем, что истинно важно, разителен необыкновенно. Конъюнктурен сегодня Ближний Восток со всеми его патологиями, порожденными религиозным фанатизмом, со всеми его правителями, которые просят у Америки все больше помощи и одновременно все больше ее проклинают. Истинно же важен кризис в Евросоюзе, требующий для своего разрешения максимум совместных усилий всех промышленно развитых государств. Истинно важны отношения с Россией, которых ледяное негодование по поводу репрессий внутри страны и стратегическое соперничество с Кремлем в одних областях должно тонко сочетаться с сотрудничеством в других. И, конечно, важна вся совокупность отношений Вашингтона и Пекина, составляющих главнейший вектор мировой политики. Как заметил Лютвак, на Ближнем Востоке США сталкиваются с отсутствием реального выбора. Поэтому Соединенным Штатам следует меньше озабочиваться странами, контакты с которыми не сулят им выигрыша, что бы они ни делали, и больше взаимодействовать со странами, в отношении которых мудрая политика будет по-настоящему вознаграждена.
Рассказывал Евгений Аронов. За две недели до президентских выборов и накануне третьего раунда теледебатов результаты последнего общенационального опроса указали на рейтинговое равенство Барака Обамы и Митта Ромни среди американцев, которые готовы принять участие в выборах. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Согласно опубликованным в воскресенье данным опроса, который был проведен телекомпанией NBC и газетой Wall Street Journal, президент Обама и его республиканский соперник Митт Ромни оба располагают поддержкой 47% американцев, намеренных 6 ноября прийти на участки для голосования. В рамках более широкого пула всех зарегистрированных избирателей симпатии респондентов склоняются больше на сторону Обамы, чем Ромни – 49% против 44%. Но при этом, в сравнении с предыдущим подобным опросом, число людей, выражающих доверие к Ромни как к возможному президенту, выросло на 5%. В отношении же Обамы данный показатель остался неизменным. По словам одного из менеджеров проведенного опроса Питера Харта, в предпочтениях респондентов предвыборный посыл Ромни доминирует на уровне макропроблем, таких как экономика. Посыл Обамы выглядит привлекательнее на микроуровне отдельных позиций опросного листа. Представители предвыборных штабов обоих кандидатов, комментируя результаты этого опроса, старались интерпретировать их каждый в пользу своей стороны. Советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод в интервью телекомпании NBC демонстрировал невозмутимость. Я не знаю, как увязать все эти результаты опросов, публикуемые NBC. Но если посмотреть на результаты досрочного голосования, которое уже идет по всей стране, они очень убедительны и явно свидетельствуют в нашу пользу. Это куда лучше показатель, чем опросы общественного мнения, которые, скажем откровенно, дают большой разброс. Сенатор-республиканец из Огайо Роб Портман, помогающий Митту Ромни готовиться к теледебатам, считает результаты опроса NBC Wall Street Journal адекватным отражением перелома в пользу Ромни. Тренд идет в нашу сторону. Последние пару недель я не покидаю штат Огайо. Выступал на 6 предвыборных митингах. Был во многих центрах обработки звонков. Энтузиазм и энергия в этом году на нашей стороне. На данном этапе предвыборной кампании мы находимся в благоприятном для нас положении. Для того, чтобы победить на выборах, одному из кандидатов достаточно набрать 270 голосов выборщиков. Учитывая результаты опросов и расклад политических сил от штата к штату, Обаме уже твердо гарантированы голоса 191 выборщика, а Ромни – 169 выборщиков. С добавлением штатов, тяготеющих к тому или иному кандидату, Обама получает 237 голосов, а Ромни – 206 голосов. Самое трудное, что предстоит конкурентам, это борьба за оставшиеся 95 голосов выборщиков в 8 колеблющихся штатах, где исход голосования не ясен до последнего момента, ибо претенденты там имеют приблизительно равные шансы на победу. Поэтому Невада, Колорадо, Айова, Висконсин, Огайо, Виргиния, Нью-Гэмпшир и Флорида становятся воистину полем битвы за каждого избирателя. Среди них Огайо имеет решающее значение. Это единственный штат, который голосовал за победителя в 12 последних президентских выборах. Для Обамы существует несколько возможных сценариев, позволяющих ему набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков. Самый простой из них – победить во Флориде. Для Ромни также есть несколько вариантов, в зависимости от того, какие колеблющиеся штаты он привлечет на свою сторону. Но его задача выглядит труднее. Чтобы добиться победы без Огайо, Ромни должен одержать верх во Флориде, Виргинии, Колорадо, Висконсине и Нью-Гэмпшире. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Американский час. Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Гиннес, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете.
о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 22 октября. В Грузии прекращено вещание телеканала «ПИК». Это русскоязычный канал, который был создан по инициативе президента страны Михаила Саакашвили после вооруженного конфликта между Россией и Грузией в 2008 году. Обозреватели связывают проблемы журналистов как с внутренними проблемами самой компании, так и с политическими переменами в Грузии последнего времени, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Телеканал «ПИК», первый информационный кавказский, основан по инициативе Михаила Саакашвили как компании общественного вещателя Грузии. Проект изначально считался частью стратегии грузинских властей на Северном Кавказе. Недавно эта стратегия была оформлена в виде официального документа и утверждена специальным постановлением парламента. Формирование русской язычного телеканала преследовало еще одну цель. Грузинские власти стремились создать ресурс, который мог быть интересен для оппозиционного движения в России. Другой вопрос, насколько ПИК мог реально влиять на внутрироссийские процессы. Но то, что на этом телеканале всегда приветствовали российскую оппозицию, не вызывает сомнений. В Кремле отнеслись к начинанию президента Саакашвили с настороженностью. Более того, представители общественного вещателя Грузии утверждали, что холдинг «Газпром Медиа» якобы пригрозил французской спутниковой компании Eutelsat разорвать с ней контракт, если ПИК получит возможность вещать со спутника, покрывающего южные регионы России, в том числе Северный Кавказ. После долгой борьбы и судебной тяжбы ПИК все-таки возобновил вещание. Телеканал финансировался из государственного бюджета в объеме 8,5 миллионов долларов в год, что по грузинским меркам довольно значительная сумма. ПИК открыл корпункты в нескольких городах России, в том числе на Северном Кавказе. Лицом телеканала была Ксения Собчак. Кроме того, программы вели Матвей Ганов. Польский и вдова Джохара Дудаева Алла Дудаева, а также профессор университета и журналист Олег Памфилов. В середине октября общественный вещатель Грузии неожиданно прекратил финансирование телеканала. Журналисты долгое время не могли понять причину и даже провели так называемую акцию молчания. Анонсировали новости, но молчали в прямом эфире. Наконец, руководитель общественного вещателя Грузии Георгий Чантури объявил, что ПИК нарушил контракт, начав вещание с американского спутника Hotbird. Кроме того, недовольство господина Чантурия вызвало упомянутая акция молчания, поскольку, по его словам, контент телеканала ПИК принадлежит общественному вещателю, и журналисты не имели права проводить такую акцию. А ситуацию вокруг телеканала ПИК я беседовал с руководителем информационных программ Екатериной Котрикадзе.
На ПИКе сейчас ситуация довольно трудная. Канал не работает. Канал отключен со спутника. Все сотрудники получили зарплаты по 20 число включительно. Канал вещание прекратил. Но все сотрудники канала ПИК считают, что это незаконное решение и необоснованное. Журналисты телекомпании готовят обращение к парламенту Грузии. Уже отправлено обращение к общественному вещателю Грузии, к попечительскому совету. Телекомпания ПИК требует объявления недоверия генеральному директору общественного вещателя Георгию Чантурия. Также телекомпания ПИК требует, чтобы высший законодательный орган страны, который, собственно, и финансирует телекомпанию, учел, что это единственный русскоязычный канал в Грузии, и что канал активно смотрит не только этнические меньшинства внутри страны, но и множество людей за пределами.
Чем общественный вещатель Грузии объясняет свое решение?
Общественный вещатель Грузии заявляет о том, что телекомпания ПИК не имела права возвращаться на спутник Hotbird самовольно. Это первое. И второе, общественный вещатель Грузии считает внутрикорпоративной разборкой ту молчаливую акцию, которая вышла в прямой эфир канала ПИК. Какое право общественный вещатель Грузии имеет вот так, без предупреждения, отключать единственный русскоязычный телеканал с хорошим рейтингом и опытом, с высоким уровнем профессиональной журналистики, просто снять со спутника Hotbird. Внутрикорпоративной разборки не было, никакой дискредитации тоже не было в эфире канала ПИК. А в эфире канала ПИК были заданы несколько вопросов относительно судьбы телекомпании, а на это журналисты имеют право. Если кто-либо в общественном вещателе считают, что задавать вопросы журналисты права не имеют, то мы сталкиваемся с прямой цензурой и с ограничением свободы слова.
Какова реакция журналистского сообщества Грузии? Обращались ли вы к международным журналистским объединениям? Намерены ли вы контактировать с командой будущего премьер-министра Бидзины Иванишвили по этому вопросу?
Мы как раз обращаемся к новоизбранному парламенту, это первое. поскольку именно из бюджета финансируется, по распоряжению высшего законодательного органа финансируется общественный вещатель и в том числе канал ПИК. Это первое. Да, мы обращаемся к международным ассоциациям журналистов. Естественно, мы обращаемся к юристам и неправительственным организациям, которые должны нам разъяснить, насколько правомерным было действие общественного вещателя Грузии.
ПИК – единственный русскоязычный телеканал в Грузии. Причем все российские каналы – ОРТ, НТВ, РТР и другие – отключены еще со времени августовской войны 2008 года. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Не только на телеканале ПИК большие перемены после недавних парламентских выборов в Грузии. Возвращен прежнему владельцу телеканал и медиа, очевидно, такая же судьба ждет другой популярный телеканал «Рустави-2». Информационные службы этих средств массовой информации, как считают многие в Грузии, в последние годы часто или иногда занимались пропагандистской работой в пользу Михаила Саакашвили и его партии. Такой точки зрения придерживается мой собеседник, президент независимой тбилисской телекомпании «Кавказия ТВ», ведущий ток-шоу «Студия Спектр» Давид Акубарти.
Прикол. В принципе, создан был и для того, чтобы вести, допустим, пропаганду на Северном Кавказе и по всей России. Это был каприз был Саакашвили. Сейчас Саакашвили, в принципе, номинальная власть имеет. Естественно, это, они переплетены были в общественное телевидение, и общественное телевидение прекратило им финансирование этого французского канала. Из-за этого и ПИК остановился. На что примете, тоже такая ситуация, но она была, ну, как сам это сказать, наилучшим образом. Официально якобы частное лицо купило, на самом деле это был бывший министр экономики при Саакашвили, и он, как только выборы прошли, он вернул истинным хозяевам этого предприятия. Семен Бадри Патеркашвили. Насчет Рустави тоже такая ситуация. Рустави официально была собственностью Кибара Халваши. Его изгнали из Грузии. Сейчас он полное право имеет через судебные иски добиться того, чтобы вернул себе этот Рустави. Вот такая ситуация, исходя из этого. А вся нервотрепка тут на этих каналах. Но в основном сейчас, вот поверьте мне, это неизбежно было. Это все заранее знали, что если этот власть уступит свое влияние, разумеется, все СМИ а перешли в другом режиме.
На ваш взгляд, речь идет о возвращении к нормальности, или речь идет о политической мести, или журналисты, которые работали в информационных службах этих каналов, действительно занимались пропагандой, а не информацией? Мне важна профессиональная оценка ваша.
Профессионально я говорю. Вот Имель позапрошлом году изготовила моделированную хронику. Вот это была явная пропаганда, маховая пропаганда. А это не было журналистикой. Все эти три телевидения занимались агитационно-пропагандистским деятельностью, а не журналистикой. Одиозные типы там, журналисты, которые вот занимались сугубо пропагандистским деянием, они, разумеется, уйдут из со всех каналов, и их, по-моему, никто и не возьмет никогда.
Вы вообще считаете, что русскоязычное телевидение из Грузии, которое вещает для Северного Кавказа или куда угодно, для Южного Кавказа, это вещь ненужная, она сама по себе пропагандистская, либо такой канал возможен, если он будет как-то, его работа будет иной?
Нужно, но это телевидение было идеологизированное, хвалило грузинской власти. Это не объективная информация. Вот я лично не считаю, что в телекомпании ПИК было объективное телевидение.
Вот эти изменения, они, очевидно, происходят при поддержке формальной или неформальной новой политической власти. У вас, как у журналиста, нет опасений, что сейчас придут к власти новые политические люди, которые захотят журналистов пристегнуть к своей политической линии, и опять все повторится точно так же, только с другим знаком?
Честно говорю, объективно говорю, никакое влияние, никакой, допустим, нажим, единственное, Иванишвили или от кого-нибудь не было на этих каналах. Они сами, ну, разрушились, и все. А первый канал, то есть общественное телевидение, опять принадлежит ставленникам Саакашвили. Они сами же выбросили за борт этот ПИК. Сейчас вот Чантурия, там генеральным директором, кто занимается, сам прекратил их финансирование. Никакое давление насчет этого там не было. И насчет имиди тоже давления не было. Никакого.
В профессиональных кругах Тбилиси обсуждается, я думаю, эту историю. Не боятся ли, что люди Иванишвили окажутся такими же, как люди Саакашвили? Нет такой опасности в будущем?
Когда Саакашвили пришел, я всегда говорю, пошел он к Пене. Я вот сейчас говорю, пошел этот Бедзина Иванишвили тоже к Пене. И если он тоже такой начнет. Мы вот, если считаете, что мы официальные другие журналистики, мы никого не боимся. Саакашвили, не Иванишвили. Но надо жить так, как мы жили, как, допустим, там маэстро жили. А многие газеты у нас совершенно свободные были. Жили целых 10 лет или 9 лет, когда это национальное движение пришло у власти. Вот так и будем жить. Не понравится нам Иванишвили, его тоже будем ругать.
О ситуации в грузинских средствах массовой информации говорил президент независимой тбилисской телекомпании «Кавказия ТВ» Давид Акубардия. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Фактически продолжаем мы тематически тот же блок материала. В Петербурге вышел пилотный номер газеты «ССЧ Вестник». Она выпускается в Санкт-Петербургской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Готовят эту газету пациенты больницы, медицинский персонал и люди за чертой психиатрического диагноза. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
В Петербургской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением содержатся психически больные люди, совершившие преступления в состоянии невменяемости и освобожденные от уголовной ответственности по решению суда. Таких психиатрических больниц федерального подчинения в России 8, Петербургская клиника – одна из них. Пилотный номер газеты, выпущенный силами врачей и пациентов больницы, был представлен на фестивале аутсайдерского искусства и арт-терапии «Аутсайдербург» на карте мира. В больнице уже давно существует арт-студия «Арсенал». В 2002 году она приобрела официальный статус, а вместе с ней и ее методы лечения больных – рисунок, живопись, лепка, столярное ремесло, резьба и выжигание по дереву, различные виды театрального искусства. Темой первого выпуска стала арт-терапия, творчество членов арт-студии, их рисунки, эссе, размышления о творчестве таких же людей, как они сами, интервью с рок-музыкантами и художниками, а также размышления психотерапевтов. Первый выпуск газеты, очевидно, не выйдет за стены медицинского учреждения, но в отношении будущего у творческого коллектива имеются обширные планы. Очень скоро редакция SCH «Вестника» собирается предпринять шаги к его распространению за пределами больницы и предложить всем желающим принять участие в создании газеты. Идею всецело приветствует психиатр Игорь Шац, который считает, что общество должно знать о своих проблемах.
Заключенные тоже члены общества по разным обстоятельствам туда попадают, и они выпускают эту газету для того, чтобы есть чувство сопричастности, что они члены общества. То есть это такая социализация заранее, до того, как выйдут оттуда. С одной стороны, это обратная связь. Люди узнают о проблемах, а те, кто в другую сторону, знают, что о их проблемах кто-то знает, кто-то читает и сочувствует им. Ничего плохого не вижу в этом. Тем более, что если это преступники совершили преступление в определенном психическом состоянии, тем более их вина меньше. Их просто изолируют, пока они опасны, потом же они перестанут когда-нибудь быть, большинство из них опасных, и они станут полноценными членами общества. В любой группе социальной должна быть обоюдная связь между этой группой и всем остальным обществом. Чем больше этих связей, тем лучше.
Комментария в самой специализированной психиатрической больнице взять не удалось, но один из врачей на условиях анонимности рассказал, что главная цель издания – снятие стигматизации с людей, которые, как правило, тяжело переживают как свое положение, так и традиционно негативное отношение к ним общества. Снятие стигматизации – очень важная вещь, говорит психиатр, психотерапевт Игорь Добряков.
Если такая цель выпуска газеты, то это может только приветствовать, конечно, это очень здорово. И содержание может быть совершенно замечательное, касаться прав заключенных, об их жизни, о том, как с ними занимаются, какая реабилитация идет, религиозное содержание. Мне бы, например, очень интересно было познакомиться с творчеством заключенных, что они пишут, о чем они думают, в стихе расскажут, что у них есть тоже очень талантливые люди. Я думаю, что общество наше тоже разное. Есть члены общества, которые воспримут, есть, которые нет. Но, в любом случае, издание такой газеты, это и популяризация может тоже способствовать снижению стигматизации душевно больных.
В этой ситуации есть две стороны. Сами пациенты, они же заключенные, и общество, говорит социолог Мария Маскевич.
У нас не обладают всеми базовыми навыками психологии, в отличие, кстати, от тех, кто окончал школу в других странах, в Западной Европе или в Америке, где вот такие азы рассказывают буквально маленьким детям. Их учат. То, что у нас, в принципе, называется толерантностью, но это на самом деле азы общения. Мало где в мире такое отношение к инвалидам, как у нас. И понятно, что к людям, у которых проблемы с психикой, то есть еще более непонятно. Инвалид – это, по крайней мере, понятно. А люди с психическими проблемами – это еще и непонятно. Когда говорят, вот это те, кто совершил преступление, этим как бы оправдывают свое отношение к ним негативное. Хотя на самом деле, скорее всего, такое же отношение было бы и к тем психически больным, которые не совершали никаких преступлений. Но у нас же известно, что их боятся, их не хотят видеть рядом с собой. С одной стороны, нечто общее, вот как отношение к ВИЧ-инфицированным, да, то есть что-то вроде боязни заразы, такое рациональное. В принципе, к таким людям отношение просто неадекватное по жестокости порой. И, соответственно, ко всему, что исходит от этих людей и обращено к обществу, будет отношение точно такое же.
Мария Мацкевич не верит, что газета, сделанная заключенными спецпсихбольницы, будет иметь вес в российском обществе. И напоминает о другом опыте такого рода газете «Ночлежка», распространявшейся бездомными и не имевшей никакой популярности, хотя в ней печатались известные и талантливые авторы. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Великобритании создается мемориал, посвященный художникам, объявленным в нацистской Германии создателями дегенеративного искусства. Мемориал будет возведен в графстве Камбрия на северо-западе Англии. Именно там жил бежавший в Британию из Германии немецкий художник Курт Швиттерс. В 1937 году работы Швиттерса были выставлены на устроенной нацистами в Мюнхене выставке, целью которой было очернение искусства авангарда. Гитлеровская пропаганда это направление художественного творчества считала не только модернистским и антиклассическим, но и еврейско-большевистским, антигерманским, а потому опасным для нации и арийской расы. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Идея создания мемориала, посвященного гонимым нацистами художникам, принадлежит художественному фонду «Литерал», занимающемуся исследованиями в области современного искусства и реализации художественных проектов. Завершается сбор средств на установку мемориала вблизи деревушки Элтервотер в графстве Камбрия. Место это было выбрано не случайно. Здесь жил после бегства из нацистской Германии художник Курт Швиттерс, одна из самых влиятельных фигур европейского модернизма. Швиттерс известен своими авангардистскими скульптурными коллажами и горельефами из случайных обиходных предметов. Свой стиль Швиттерс назвал «Мерц» – сокращение немецких слов «коммерческий и частный банк». Стиль Швиттерса близок к французским дадаистам и российским супрематистам. В Камбрии сохранился деревенский амбар, где он работал над своими «Мерц-проектами». Сейчас оставшиеся после его смерти в 1948 году работы выставлены в Лондонской галерее «Тейт», где в январе следующего года откроется ретроспективная выставка произведений знаменитого художника. После прихода к власти нацисты конфисковали работы немецких художников и скульпторов, которые они причислили к дегенеративному искусству. В 1937 году в Мюнхене была организована обширная выставка, включавшая работы не только Швиттерса, но и Марка Шагала, Василия Кандинского, Макса Эрнста, Пауля Клея, Макса Бекмана и других художников-авангардистов. Их имена британский художественный фонд «Литерал» намерен увековечить в мемориале. Всего около 300 имен, гонимых нацистами художников, скульпторов, композиторов. Первым шагом в создании мемориала станет открытие в так называемом «Мерц-амбаре» в Камбрии музея Курта Швиттерса. Основные средства на создание музея и мемориала поступают от частных лиц, главным образом от британских художников.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» директор художественного фонда «Литераль» Иэн Хантер.
Почему именно в Англии? Почему именно здесь возникла идея мемориала? Художники оказались в Британии как беженцы из нацистской Германии. Многие уехали в Америку, но часть осталась в Англии. Существует мнение, что вклад этих художников в британское и европейское искусство в целом оказалось очень значительным. Курт Швиттерс, который был другом Эли Лисицкого и Василия Кандинского, самый известный из этих художников в Британии, хотя и был здесь забыт на долгое время. Для этих художников существовала реальная художественная свобода, свобода творчества. Несмотря на разного рода трудности и нередкое непонимание их искусства, эти художники ощущали себя в Англии уважаемыми людьми. Здесь они могли заново начать художественную карьеру. Возможность начать все заново после нацистских запретов и гонений делала для них пребывание в Британии важным жизненным событием. Мемориал, который должен увековечить имена этих художников, будет мало похож на помпезный героический монумент. Это будет довольно скромный памятник с именами художников, репрессированных при нацизме, включая несколько русских художников. Мемориал будет представлять собой небольшой парк, в который люди смогут прийти, чтобы отдохнуть и немного подумать. На установленной в парке стелле будут выбиты имена этих художников. Думаю, что Курт Швиттерс был бы счастлив, узнав о сооружении этого миниатюрного парка, в котором люди смогут спокойно подумать о тернистых дорогах истории. Нас в фонде часто спрашивают, о чем будет свидетельствовать этот проект, что будут символизировать мемориал и Мерцамбар. На это мы с гордостью отвечаем и хотели бы донести это через Радио Свободы и до граждан России, что это будет символ триумфа творчества над злом.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 октября работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был директор художественного фонда «Литераль» Иэн Хантер. В Великобритании создается мемориал, посвященный художникам, на которых были объявлены гонения в нацистской Германии. Вот так обстояли дела в понедельник, 22 октября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера среды. Завтра программа проведет мой коллега Андрей Шароградский. А знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.